Я должен был выписаться из гостиницы и переехать. Тогда иди, я сам. Михаил покачал головой. Нет, неправильно. Я заберу вещи и сына. Покатается с нами. Тоже неправильно. Выбор невелик. Я за руль. Надо привыкать к вашему движению. Ну, рискни, сказал я. Только учти, это тебе не велосипед.
Я посмотрел на Ольгу и покачал головой. Не верю, ты водишь машину. Ты плаваешь, как рыба. Ты умеешь стрелять. Ты на гитаре лучше меня играешь.
А на велосипеде ездить не умею, сказала жена.
Всегда есть шанс узнать о близком человеке что-то неожиданное. Даже после 2 лет семейной жизни. Мы стояли посреди спортивного магазина. Тут было чисто, его никто не громил. Казалось, что продавцы и покупатели просто куда-то вышли на минутку. 2 собранных горных велосипеда стояли посреди зала, притягивая взгляд.
«На велосипеде можно проехать по проселку», — сказал я. «Мы к вечеру будем в Москве».
«Мы не знаем, что там сейчас в Москве», — устало ответила Ольга. «Я никогда не ездила на велосипеде. Упала в детстве, напоролась на железку. Помнишь, ты спрашивал про шрам на плече? И больше никогда не садилась».
«Я тебя научу», — сказал я.
«С младенцем на велосипеде?» Ольга рассмеялась, и я понял, что спор окончен. «Нет, нет и нет. Давай попробуем по дороге на машине. Будем объезжать заторы по обочине».
«Ага, тут к нам и набегут», — сказал я.
Развел руками. «Хорошо, давай попробуем. Но велосипед, тут не о чем говорить. Пусть на нем мертвяки ездят», — отрезала Ольга. «Возьми бейсбольную биту. Может, тут ножи есть?» Сын захныкал во сне. «Какая же я дура, что перестала кормить грудью!» Ольга принялась укачивать сына. «Еда всегда с собой, чистая и подогретая». «И тут тоже не о чем говорить», — вздохнул я. «Поищу, может, есть туристическая плитка. Подогреем воду, разведем смесь». Ольга кивнула, глядя сквозь стеклянную дверь на улицу. Там было пустынно. Пока пустынно. Мы уже убедились, что восставшие мертвецы чуют живых. «Соберу все, что может пригодиться», — сказал я. Вещей у них было немного. Большой чемодан и сумка с ноутбуком у Михаила, маленький чемодан у его сына. Они погрузили вещи в багажник. Я попытался помочь мальчику, но тот помотал головой и с натугой забросил чемодан в багажник сам.
«Мы вчера так толком и не познакомились», — сказал я. «Меня зовут Денис».
«Знаю, папа сказал», — ответил живой мальчик. «Меня зовут Найт».
«Найт? Венгерское какое-то имя», — предположил я.
«Нет, это домашнее. Прозвище такое. Папа у меня квази, мамы нет. С чего имени быть обычным?»
На это я не нашелся, что ответить. Сел вперед. Михаил за руль. Мальчишка со странным именем Найт забрался назад. Повозился там и спросил. «У вас есть совместные школы?»
«Совместные? А, да, есть, конечно».
«Найт», — негромко сказал Михаил, — «3 правила.
Никуда не забегаю, смотрю внимательно, вопросы задаю потом». С шумным вздохом сказал Найт, и я понял, откуда Михаил перенял свою манеру имитировать эмоции.
Мы поехали обратно к участку и последнему переулку. Михаил вел неторопливо, очень аккуратно, но как-то ухитряясь ни разу не встать на светофоре.
«Будем исходить из того, что у Виктории имеется какая-то неизвестная нам страсть», — сказал он.
«Страсть в смысле цель.
В эту цель входило возвышение ее мужа».
«Она могла планировать только то, что он восстанет», — заметил я.
«Как скоро он возвысится, вопрос спорный. По земле до сих пор 6 миллиардов восставших ходит, а возвысившихся — 100 миллионов».
104 600 000, — поправил Михаил.
«Давай все-таки исходить из того, что она хотела иметь рядом квази, а не восставшего».
«Это логично», — согласился я.
«И эта неизвестная нам страсть не связана напрямую с личностью Виктора», — продолжал Михаил. «Иначе после его смерти она покорно приняла бы задержание и наказание. Но Виктор безвозвратно умер, а страсть осталась».
«Другой мужчина?» — предположил я.
«Лучше будем говорить цель, иначе ты сбиваешься», — решил Михаил. «Нет, не думаю.
Нам бы очень сильно помогло, если бы мы оба знали то, что знаешь ты», — невинно заметил я.
«А именно?»
«Почему ты прибыл на место преступления?»
«У меня была информация».
«Это я слышал». «Кому грозила опасность? Человеку или квази?» «Почему ситуация была столь важна, что в Москву направили тебя, чело...» Я запнулся. Мальчишка сзади тихо хихикнул.
«Найт», — строго сказал Михаил.
Я страдал молча.
«Слушаю дальше, Денис».
«Почему направили тебя, квази, из ближнего круга представителя? Должно было случиться что-то очень важное, чтобы представитель отослал прочь руководителя своей тайной полиции». Теперь настал черед молчать Михаила. «Интернет — великая сила», — сказал я. «Я вчера не только пил».
«У нас нет тайной полиции», — заявил Михаил.
«О, да, у вас и обычной нет. Но есть квази, которые выполняют эту работу. Если с молотка снять ярлычок, им все равно можно забивать гвозди».
«Денис, я не могу ответить на эти вопросы», — сказал Михаил.
«Тогда скажи, насколько общество квази однородно?»
«Мы разные».
«Я понимаю. Общее ли у вас видение будущего? Одинаково ли вы смотрите на взаимоотношения с людьми? На чем основана власть представителя?»
Найт ерзал на заднем сиденье. Ему очень хотелось влезть в разговор, но он молчал. «На эти вопросы, наверное, я дам ответы», — решил Михаил. И начал говорить, аккуратно подбирая слова. «Являясь разными личностями, мы по-разному видим свое будущее. В настоящее время основной является выдвинутая представителем идея космической экспансии. Мы гораздо лучше людей переносим условия космических полетов и иных планет. Мы можем оставить Землю человечеству, как колыбель, а сами покорить Солнечную систему и двинуться к звездам. Учитывая, что срок жизни квази неопределенно велик, мы малочувствительны к радиации и ряду других факторов. Это привлекательная идея. Взаимоотношения с людьми тоже видятся нам по-разному. Войны никто не хочет, но есть серьезные опасения. Они имеют основания. Власть представителя основана на том, что он гениальный политик, мастер взаимовыгодных компромиссов и общих интересов».
«Ну, сказал ты много, но не сказал ничего», — подытожил я. «Это и так все знают». Михаил остановил возле дома покойного профессора и посмотрел на меня.
«Да, но что поделать? Найт, ты остаешься в машине. Мы отойдем на полчаса-час».
«Я возьму планшет», — сообщил мальчик.
«Три правила поведения в сети», — сказал Михаил. Мальчишка закатил глаза и произнес: «Не называть личной информации, не знакомиться, не говорить о живых и мертвых». Михаил подумал и добавил: «И ничего не покупать».
Знакомая консьержка при нашем появлении засуетилась, оторвалась от стола, за которым пила чай. Я махнул ей рукой, показывая, что вставать и подходить не надо. Сами справимся. Дверь в квартиру Томилиных была открыта и завешена крест-накрест красно-желтыми заградительными лентами. Я нахмурился. До сих пор эксперты работают? Или, видимо, мысль Виктории, которая могла оказаться настолько наглой или настолько глупой, что вернулась домой, появилась у нас одновременно. Михаил ловко поднырнул под ленты и оказался в квартире. Я двинулся следом, расстегивая кобуру. Но все было в порядке. В кабинете, разложив на письменном столе чемоданчик с пробирками, пакетами и реактивами, стояла, одетая в белый одноразовый комбинезон поверх формы Анастасия, эксперт из нашей лаборатории. Она аккуратно опускала пинцетом в пробирку какой-то волосок. Наше появление ее ничуть не удивило. Кивнув, она закрыла пакет, подписала его и отправила в чемоданчик.
«Царица послала?» — спросил я, застегивая кобуру. «Привет, Денис. Да, она сказала, что вы наверняка сюда приедете».
«Анастасия у нас работает недавно, сразу после института. Я от ее поколения теряюсь. С молодежью, вроде тех двух девчонок, в сознательный возраст вошедших уже в изменившемся мире, нормально общаюсь. С ровесниками, кому за 30, тоже без проблем. А вот с этими 25-летними, чей мир опрокинулся и в без того сложном отроческом возрасте, теряюсь. И с юношами, и с девушками. Как-то они иначе на мир смотрят. Не как мы, не как молодежь. К восставшим и квази относятся вроде бы нормально, куда лучше, чем я.